Вторая паралипоменон, 31-я, здесь читаем мой царь Езекия. И во время Езекия и пророчествовал пророк Исаия, и еще пророков, которые мы сможем дальше, ну, дальше читать в Ветхом Завете. И видим из этих пророков, что во время Езекия народ вообще были слабые, все равно идолопоклонство сделали, не верили в Бога, ну, в смысле Бога Израилева. Но в первом стихе мы видим, как он сказал, что нам надо вот срубить всякие этих деревьев, этих, ну, идолы. Они все бегали, все на фронту. Весь народ, написано, разбили статуи, разрушили высоты и жертвенники. И весь народ это сделали. И это тема, которую мы встречаем в Библии, что иногда весь народ... как-то, ну, все к фронту, что, ну, да, мы верим в Бога, мы хотим, все, вернется к Нему, мы не будем толерировать никакого идолопоклонства, такой энтузиазм. И потом уходит очень быстро. Так как с Иисусом, когда Он шел в Иерусалиме, все толпы кричали: «Осанна, Осанна, это наш царь!» И через три дня, ну, даже не три дня, а меньше, они все кричали: «Распни, распни его». Итак, люди, к сожалению, такие, то же самое. Тех же, которые так кричали: «Распни, распни», этих же людей через, ну, полтора месяца после этого, когда Петр проповедовал: «Ой, да, мы все хотим креститься, мы все покаемся, мы хотим принять крещение». И, к сожалению, наша природа такая, и мы все это знаем из много опыта самого себе, что, ну да, мы сможем иметь такую духовную зрелость, что, ну да, я все это вижу, я верю, я буду жить в Царстве Божьем, слава Богу, и потом вообще искушение придется, и мы вообще падаем страшно. Это то, что я самое главное не люблю о нашей человеческой природе, что у нас такой желез внутри нету. И почему мы так хотим, что Иисус пришел бы основать Его Царство здесь на земле, чтобы мы сможем там вечно жить? Это не из-за того, что это будет вечная жизнь, потому что жить вечно, так как у нас есть настоящий опыт жизни прямо сейчас, это ужасно было бы. Допустим, жить в Вильгоцемс, ну, миллионов лет, это было бы ужас с нашим природой. А самое главное, это не, по-моему, ну, долгота этого вечности. Но факт того, что мы будем постоянно быть духовны перед Богом. Но есть, конечно, неверующих людей, которые считали бы, что это ни при чем. Но что, не грешить? Это для меня ни при чем. Зачем? Вот это для тебе столь важно. А для нас это очень важно. Ой, как хорошо было бы жить хоть суток, хоть недели без греха. Ой, как это было бы прекрасно. Мы все здесь верующих людей... А мы все грешны. А почему тогда Бог, ну, разрешает, пропускает от ситуации с нами? Что мы как-то, по идее, хотим по-духовному жить, но, к сожалению, не получается. Из-за нашей слабости, это 100% наша вина. Но все равно, через опыт нашего постоянного грехопадения, придется, что, ой, мы так хотим жить без греха. И видите, как Бог приготовляет нам к этому вечности. Мы сильнее и посильнее хотим, чтобы Иисус пришел бы не только, чтобы дать мне вечную жизнь, чтобы, ну, я не буду умереть дальше и болезни не будет, а самое главное, чтобы я не буду согрешить. Это наше самое главное желание. И откуда явилось такое желание? Наверное, у нас 20 лет тому назад не было бы такое страшное желание жить без греха. Это из-за нашего опыта, очень глубокого опыта грехопадения. И то чувство, что, ну ладно, я это сделаю, но не хочу, но сделаю, не хочу. Но кто избавит меня, кто избавляет меня от этого ситуации? Так как Павел сказал Коринфянам, 7 глава. Итак, тот нестабильность духовным образом, который у нас есть по природе, это, в конце концов, закончится, когда Иисус придет. И просто здесь, в этом исторический час Библии, мы это видим постоянно, как народ, да, все на фронту, да, мы все хотим служить Богу. И потом, видимо, из пророчества и из дальнейшего истории, они вообще очень быстро отошли от этого. Так, второй стих написано, что поставил Езекия череди священников и левитов по их распределению. В Новом Завете написано, что мы являемся священством, что дальше эта система левитов и так далее не действует. И Бог дал, чтобы мы во Христе, что мы являемся тот новое священство. И в Царстве Божьем, когда Иисус придет, мы будем вечно жить и делать Его служение. А я имел в виду здесь, что у каждого священника и левитов, у них было разных работ. И, в принципе, если мы являемся в духовном плане тот новый священство, значит, что у Бога есть определенные намерения для каждого из нас. Значит, что в Царстве Божьем, когда Иисус придет, мы не будем просто существовать вечно. Что, ладно, я не буду умереть. Это по-человечески было бы скучно. У Бога есть специфические намерения для каждого человека здесь, чтобы мы будем кое-что практически для него делать. И люди очень часто жалуются, что я хочу работать, я хочу найти какую-то работу, которую я могу исполнять с радостью, чувствуя, что я сделал на самом деле кое-что значительное. И люди тратят столько энергии, чтобы найти какую-то карьеру, где они чувствуют, что я могу так и так делать. Я думаю, что хотя все сказали бы, я нашла такую карьеру, я нашел такую судьбу, я так рад на работе. Я думаю, нет, потому что работа начинается от того, что случилось в Эдеме, в Эдемском саде, после грехопадения Адама. Бог дал нам работу, не так, как благословение, а так, проклятие. Бог сказал Адаму, ты будешь работать каждый день, чтобы кушать, и потом ты вернешься на праху. То есть работу было в этом плане проклятие. И люди, конечно, очень сильно постараются, чтобы это не проклятие, чтобы как-то показаться, что нет, мой работу, мой труд, каждый день я радуюсь в этом, это чудесно. А в сердце мы все как-то не хотим в понедельник с утра встануть и, как сказать, на работе. И это так. И то, что мы хотим, Бог делает, чтобы у нас было бы желание для того, что мы не сможем найти в этом жизни. Зная, что Он будет это дать нам в Царстве Божьем. А весь человеческий жизни прямо сейчас Он использует, употребляет, чтобы дать нам желание для того, что Он будет дать нам вечное в Царстве Божьем. И это то, что мы хотим. Какую-то определенность, какую-то определенную работу, труд, который мы сможем совершать до совершенства, и знать, что да, я это сделал для Бога, это хорошо. И тогда в Ветхом Завете эта система священства, левитов и так далее, у них были свои очереди, свои распределения. Так как у нас в духовном плане даже есть в этом жизни и вечно будет. Чтобы мы будем работать и чувствовать, что да, я на конец этого дня сделал кое-что значительное. Не просто в работе устроил, скажем, дом для другого человека, но на самом деле кое-что значительное сделал и для себя, и для Бога. В этом жизни, я предлагаю, мы это не найдем. Но Бог использует наши ситуации, наши жизненные опыты, чтобы дать нам такое желание, такое жажде, что я это хочу. И чтобы для нас посильнее мы хотим быть и попасть в Царство Божие. Интересно, в 10 стихе, хотя народ не были такие духовные, когда был какой-то материальной нужды, они все привезли. Езекия хотел перестроить дом Господний, Иерусалим и так далее, и дать левитов, чтобы они могли кушать нормально. И он видел, восьмой стих, увидел груды, написано, то есть огромная куча, масса, еду и так далее из этой десятины. Он сказал, зачем столько? И те, которые обсмотрели этого дела, сказал, но как начали носить приношение в дом Господень, мы ели до сыта, и многие остались. Итак, часто в истории Израилева мы это встречаем, что когда был какой-то физический нужды, какой-то материальный нужды, и Бог спросил у народа, ну дай, пожалуйста, кое-что физически, материальное, они все бегли дать. Хотя в сердцах, это понятно, они очень далеко от Бога. Во время скиния, когда они пристроили скиния в пустыне, в Езекииле написано, что у них были разных богов, разных идолов, которые они принесли. А когда Бог сказал, что мне надо, чтобы вы будете пожертвовать материал, чтобы строить скиния, они все бегли, золота, серебра отдали Моисею. Очень великодушны к Богу. Значит, гораздо легче быть великодушным Богу в материальном плане, чем отдать Ему то, что Он самое главное поищет. И это именно наше сердце. Почему всякие эти религии стали очень богаты? Зачем? Бедное селе где-то. Как я часто замечал, в бедном селе есть такой богатый католический или православный храм. Все жертвовали туда. Хотя они все живут, в принципе, по-своему. Но в будние дни, суббота, воскресенье, принесли свои деньги туда, своих, еду. Почему? Это потому, что мы не хотим как-то отдать часть нашего сердца Богу. Мы предпочитали бы как-то платить для этого. Сколько это стоит? Хорошо, могу платить, плачу. Чем отдать наше сердце? В 14 стихе написано о добровольных приношениях Богу. И это правильно, что нам надо добровольно приносить Богу. Не из-за того, что есть какой-то закон, какое-то правило, что надо кое-что дать, а просто от благодарности отдать Богу. И в нашем ситуации то же самое получается. Что из-за чистого чувства благодарности мы тоже хотим как-то отдать кое-что Богу добровольно. Не из-за того, что кто это требовал. И я не говорил на рамках материализм. 20 стих написано, что Езекия делал доброе, справедливое и истинное пред лицом Господа Бога своего. Когда читаем дальше о лице Божье, написано столько раз, что человек не может это видеть. Но все равно он чувствовал, что он на присутствии Божьем, что он все жил пред лицом Господа. Если только мы сможем это чувствовать и созреться к тому, что на самом деле мы живем прямо на присутствии Божьем, хотя мы не сможем, конечно, видеть его лицо, мы все равно прямо пред лицом Господа. Он здесь, в нашем слабом моменте, в нашем стыдном согрешении, в нашем доброте, в нашем лучшем моменте. Он все равно там. И мы живем пред лицом Господа. В 21 стихе он все сделал, действовал от всего сердца своего. Столько читаем здесь в этом книге. От царей Израилева, и всегда есть какой-то комментарий насчет сердца человека. И это для меня суть христианства. Кто я, кто ты, когда никто не смотрит. Когда, мы просто ходим по улицам. Когда лежим спать, где наше сердце, где наше мышление, где наше самое главное желание. Сердце можно читать так, как ум, наше мышление. Я так понимаю. И у этого царя был от всего сердца. То есть это все очень положительно. Потом 32 глава, в первом стихе. Я прочитаю. 32 глава, в первом стихе. Нет, здесь. После таких дел и верности пришел Сенахарим, царь ассирийский, и выступил в Иудею, и осадил укрепление города, и думал отторгнуть их себе. После таких дел и верности. Мы ожидали бы, что ну, тот Езекия так хорошо, все сделал, все отлично сделал перед Богом. У него было бы много благословений от Бога. А вот сразу, когда он все это сделал, после всякого этого, дела для Бога, верность к Богу, пришел беда. И это просто знак, что это не так, что если как-то мы хорошие в этом жизни, мы и в этом жизни получаем все добра. Даже наоборот, что поскольку ты Бога веруешь, поскольку Бог на самом деле активен в твоем жизни, иногда получается прямо наоборот. Почему? Потому что самое главное, он хочет, чтобы мы будем в Царстве Божьем на будущем. И поэтому он дает нам всякие такие испытания, проверки. И беда даже от Господа, от Бога. Несмотря на то, что человек очень верный. Как это слишком примитивно считать, что ой, я кое-что нового страдал в здоровье или в жизни. Это из-за того, что я согрешил. Нет. И тоже, если найдешь какое-то благословение в жизни, это не значит, что ой, ты такой молодец, ты перед Богом такой чист. Бог не такой примитивно. Потому что судный день и цели понятия судного дня значит, что Бог будет платить, как сказать, свой долгов не в той жизни, а когда Иисус придет. Ладно, у кого есть добавки?